Мы сегодня закончим 1 Фессалоникийцам, 5 глава. С 1 по 3 стихи прочитаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. А в прошлый раз мы говорили, заканчивали такую тему, что у нас есть слава утешения, да, если кто-то из наших близких умер, какие у нас слава утешения? Что? То есть мы верим в Иисуса, что Он умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Да? У нас нет проблем верить, что Иисус воскрес. И также мы должны утешаться этими словами, что наши любимые, они тоже будут воскрешены, и мы увидим Иисуса, и мы увидим их. То есть такая перспектива, она действительно дает утешение. Да? Мы говорили также про вознесение церкви, что до периода, до второго пришествия Христа на землю, сначала церковь будет вознесена, да? А тот, кто будет мертв к этому моменту, они будут воскрешены, и мы встретимся с ними на небесах. Вознесение церкви – такая тайна. До этого об этом раньше Иисус об этом не говорил в Евангелиях, но потом через пророков, апостолов это было открыто. И многие христиане думали, ну вот Иисус придет, допустим, сегодня вечером, мы будем восхищены, это понятно. А как же вот те верующие, которые умерли, они переживали. То есть не все было. Иисус сказал, когда Дух придет, Он всему научит. Да, и вот некоторые вещи были открыты. И вот такая вещь, вознесение церкви было открыто. И, конечно, вознесение церкви, она, вы не увидите это в Ветхом Завете даже. Но вот такая тайна была открыта. Вот, и Новый Завет об этом учит. И дальше Павел продолжает, с 1 по 3 стих 5 главы. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, ночью или как вор, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Значит, о временах и сроках нет нужды писать, потому что когда Павел первый раз пришел к ним, он их наставлял, и он говорил слова Иисуса, что никто не может знать ни дня, ни часа пришествия Господа. Да? И они знали, что мы не можем знать точно, когда Иисус придет, но Он придет, так? Вот. И здесь говорится, что наступит вот этот день Господень, и он придет неожиданно, да? Как вор неожиданно приходит, да? Вот люди, которых квартиру обокрали, или велосипед украли, да? Они, для них всегда это неожиданно, да? Это не, очень неожиданно, да? Живешь жизнью, потом раз, и такое, да? Это неожиданно, да? Но вот пришествие, в каком смысле пришествие Христа, оно будет тоже неожиданно. Нам может казаться, что никогда это не произойдет, но это произойдет, просто произойдет неожиданно, так? Вот. Значит, этот день наступит. Что значит подразумевает все день Господень? Дело в том, что день Господень – это не просто один день. Это подразумевает небольшой период времени, так? И надо понять, что это подразумевает. Прежде всего, это подразумевает второе пришествие Христа на землю. На землю Иисус придет, да? Сначала церковь будет вознесена. Потом будет антихрист воцариться, так, потому что удерживающий будет взят от среды. Антихрист воцарится, антихрист наобещает всем мир, безопасность наобещает, но в конце концов, или в середине его правления, после 3,5 лет, все станет очень плохо, конфликты начнутся опять, и Бог будет также судить эту землю. И потом, после этих катаклизмов, катастроф, гонений, наступит второе пришествие Христа, когда уже будет казаться, что все безнадежно. Второе пришествие Христа придет, да? И вот этот вот период от вознесения церкви до второго пришествия Христа на землю, потому что когда Иисус придет за церковь, Он как бы придет на облака. Другие люди могут Его не видеть. Он придет на облака, мы вознесемся туда, пробудем 7 лет, а потом со Христом придем сюда на землю. Вот, это такой период, и вот это можно назвать, вот этот период катаклизмов, начиная после Вознесения Церкви. Это можно на, это, об этом идет День Господень. И вот этот День Господень, или этот период, он наступит неожиданно. И вот смотрите, Исаия 13 глава, в Библии, в Ветхом Завете очень много пророчеств об этом Дне Господнем. Исаия 13 глава, откройте со мной, мы прочитаем просто одно пророчество. С 9 по 11 стих. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее». Да, вот мы и многие люди всегда говорят, когда злые люди, грешники будут наказаны. Они будут наказаны, вот этот день Господень придет. «Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце померкнет, меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокомерию гордых, и уничижу надменность притеснительных». То есть вот люди требуют справедливости, вот эта справедливость, она придет, Бог будет со всем грехом разбираться, судить, наказывать тех, кто достоин наказания. Вот это пророчество. Здесь и много других пророчеств. Вот. И вот этот день, вот этот период наступит неожиданно. И об этом Павел напоминает. Почему об этом нужно напоминать? Потому что мы иногда можем думать, что вот мир, как он идет, так он всегда и будет идти. Что зло, как оно есть, так оно и будет. А если смысл в праведности, в терпении, продолжать угождать Богу. И вот когда мы вспоминаем это дает нам стимул оставаться в истине, ходить в святости. А людям, которые, может быть, беспечны, их это должно, это предупреждение должно встряхнуть. Это придет неожиданно. Поэтому ты должен бодрствовать. Вот что интересно, здесь он говорит, подобно как мука родами постигает имеющего во чреве, да? И кто был беременный, да, или у кого жена была беременна, мы знаем 9 месяцев, да, но мы не знаем все-таки, когда именно начнется роды, правильно? Да? Сидишь, смотришь телевизор, и раз началось, повез жену в больницу. Иногда это бывает неделю, 2 недели раньше, иногда бывает 2 недели позже, да. То есть мы не знаем, да. Это происходит неожиданно. И очень, мы знаем очень много всяких случаев, когда женщина была в таком месте, где неожиданно у нее начались схватки, и вот надо теперь что-то делать, скорую вызывать и так далее, или в госпиталь быстрее везти, да. Потому что это происходит неожиданно, да. Вот. Хотя человек, женщина же беременная, приблизительно можно догадаться, вот она беременна, рано или поздно, но это должно начаться, и к этому надо быть готовым, да? Надо, чтобы знать, где муж был, чтобы ему быстро позвонить, или там какой-то план должен быть, да? Готовым быть надо быть, да? И я вот думаю то же самое, для нас поддержка, этот мир, в каком-то смысле, он как беременный, да? Он ждет разродиться вот этой славой сынов Божьих, да. И хотя день Господень придет неожиданно, но мы знаем, что он придет, потому что как бы беременность уже есть, образно говоря, понимаете? Для нас это поддержка, да. Вот когда мы смотрим на беременную женщину, мы радуемся, что у нее будет ребенок, да. Хотя точно не знаем, когда. И вот то же самое, мы не знаем, когда Христос придет, когда будет второе пришествие, вознесение церкви, мы не знаем. Но она обязательно придет, потому что это уже как бы мир беременен, и Иисус обещал, и мы должны быть готовы. Это произойдет неожиданно, но это обязательно произойдет. Для одних это будет спасение, для других, к сожалению, осуждение. Дальше, с 4 по 8 стих. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и шлем надежды спасения». Здесь говорится, что мы, братья и сестры, вы сыны света. Вы это знаете, да? Дух Святой в вас, вы рождены свыше, вам дано как бы просветление, понимание многих духовных вещей, вы дети Божии. И Павел говорит филателикийцам, и Бог нам сейчас это говорит, мы не дети тьмы, мы дети дня, и поэтому нас этот день не должен застать врасплох. У нас есть все, Павел говорит, у нас есть все шансы быть готовым встретиться с этим днем. Вы верите, что пришествие Христа произойдет? Или вы все равно как-то думаете, ну да, это произойдет, но на самом деле, не знаю, как-то это так, не очень-то реально к моей жизни. Нет, это должно быть настолько реально, что это будет давать нам какую-то надежду, вдохновение, да, потому что жизнь трудна, и такие новости о пришествии Христа должны нас вдохновлять, и мы будем трудиться для Господа, не унывать. Мы готовы к этому дню, вот. Но все равно Павел здесь говорит им, христианам, что вы дети дня, а не тьмы. Но он как бы призывает их, не будем спать. Потому что, понимаете, у нас есть положение во Христе, но все равно мы должны напоминать, увещевать друг друга, чтобы поступать достойно нашего положения. И вот такой хороший пример, я, может, много раз его буду использовать, это из Деяний 27 глава, она хорошо иллюстрирует как бы Божью силу, Божье избрание и нашу ответственность. Вот эта история из Деяний, она очень хорошо объясняет, как бы раскладывает по полочкам, что как. 27 глава, с 23 по 26 стих, это история, когда Павла, заключенного, везут на корабле в Рим. Большой корабль, там много людей, товаров. Вот. И там, в общем, задержка в плавании произошла, и нужно было найти хорошую пристань, удобную для зимования. Там, где они были, не очень хорошая была для зимования. Надо было остаться, Павел говорил, что надо остаться, но они не послушали, конечно, Павла. Поплыли, и вот там шторм очень сильный начался, так что люди стали уже впали в отчаяние. Да? И вот Павел здесь говорит, с 23 по 26 стих. Он говорит, что ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плавающих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, это будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшено на какой-нибудь остров. Вот. Отчаяние, все, они потеряли уже непонятно, куда они плывут, носят по волнам уже которую ночь, да. Вот. И никто уже не настолько в отчаянии, что люди не едят, аппетит потеряли. Там сказано, исчезла всякая надежда к спасению. Да? Это не очень часто происходит в жизни человека, когда он теряет полную надежду. Да? Не у всех людей это было, да? Но такое вот бывает. И вот в такую ситуацию они попали. Все. Надежду потеряли. Но, слава Богу, Бог является через ангела Павлу и дает такое обетование. Не бойся, ты будешь спасен, и плавающие с тобой тоже будут спасены. Так? Вот оно обетование. Наподобие того, как нам дано обетование, что наши грехи прощены, мы будем спасены, на суд мы не придем. У нас есть вечность, да? Вот это обетование. Когда там обетование было дано Павлу, он возрадовался, конечно, люди возрадовались. И тоже нам, когда говорит, что мы будем спасены, это тоже приносит нам радость. Потому что мы верим Богу, нам будет так, как Бог сказал, да? Бог же не лжет, Бог же силен исполнить свои обетования. Нам будет так, как нам сказано по поводу спасения. Да? Мы готовы встретить этот день. Да? Мы готовы, мы бодрствуем, мы ждем этого дня пришествия Христа. Так? Вот наподобие этого было такое дано им откровение. Но потом, с 30 по 31 стих той же главы, корабельщики как бы не очень-то поверили в Павла, и они решили там чтобы там, в общем, корабль не попал на камни, совсем не разбился, они решили там лодку на лодке взять и отплыть, пока хоть что-то целое, да, и как-то спасти себя. И Павел это увидел. Он, Павел сказал сотнику, 31 стихе, и воинам, если они не останутся на корабле, то есть корабельщики, моряки, то вы не можете спастись. Павел сказал о Содике и Воме, если они останутся на корабле, то вы не можете спастись. Смотрите, сначала Бог им говорит, что вы будете все спасены, так? Через Павла. Но потом Павел говорит, если они уйдут с корабля, мы не можем спастись. И поэтому воины отрубили канал, выбросили лодку, и моряки остались на этом самом. Да? То есть, видите, такое небольшое условие, такое простое условие. Мы спасемся. Бог нам обещал. Бог силен. Я верю словам Божьим. Но вот это простое условие мы должны исполнить. Моряки, только они знают, как управлять этим кораблем. И они должны остаться. Если они останутся, все будет хорошо. Да? То есть такое небольшое условие. И вот то же самое, Бог дал нам обетование. Мы дети дня, мы исполнены Духом Святым. Да? У нас весь есть потенциал встретить Иисуса Христа, но мы должны проявить какие-то элементарные вещи, наподобие того, как они должны быть проявить эту элементарную вещь, оставить моряков на корабле. Понимаете? Вот такая вот иллюстрация хорошо показывает избрание Божие, силу Божию и человеческую ответственность. От нас не очень много требуется, но что-то требуется. И в определенный момент мы должны, как Павел, сказать, наберись терпения, бодрствуй, берегись искушения, прояви долготерпение. Да? Мы должны сказать. Мы должны оставить корабельщиков, образно говоря, в нашей жизни на корабле, понимаете? И тогда Божьи обетования, они исполнятся. Потому что, в конце концов, наше спасение, оно зависит от нашей веры. Мы должны сохранить нашу веру, понимаете? Это небольшое условие, это несложное. Некоторые люди пугаются слова «вера». Это несложно. Мы просто верим, что Бог сказал, мы верим в милость Божию. Мы едим хлеб, пьем его кровь, и в этом наше спасение. Мы уповаем, сами мы слабы, но Бог силен. Мы просто верим, что Бог все сделает, Бог сохранит меня. И Бог действительно сохранит, и так мы встретим день Господень, бодрствуя. Так, вот такая вот хорошая иллюстрация. И Павел, он это понимал, и он всегда, говоря о благодати, о великих обетованиях Божьих, он всегда говорил, он всегда потом призывал христиан практически. Понимаете, да? Вы спасены? Мы спасены? Да. Но есть небольшие условия, надо проявить веру. Иначе не можем спастись. Аминь. Это не какое-то сложное теология, это очень просто. Там ничего сложного, оставить только корабельщиков надо было. Вот и все. И вот то же самое. Все Бог сделал, все Бог избрал, все Бог будет продолжать делать и хотение, и действия давать, но нам нужно проявлять определенное бодрствование, потому что мы уже сыны дня. Нам не нужно стать сынами дня, мы уже сыны дня. Ночью же, то есть днем легко бодрствовать, да, ночью тяжело, да, вот попробуйте не спать всю ночь, да, молиться, будет очень тяжело, да, но днем это несложно, да, потому что мы, и вот так же мы сыны света, мы не грешники, мы святые, мы омыты кровью Иисуса Христа, мы спасены в надежде, мы сыны света, поэтому мы можем бодрствовать и бороться с искушениями, проходить через питание и так далее, и так далее. И вот там говорится, что вот люди, которые напиваются, да, они, что с ними происходит? Они неадекватно реагируют на реальность, да, не могут машину, ну и сами знаете, простые вещи вдруг становятся уже не так для пьяного человека, да, а для трезвого человека это не составляет трудности, да. И вот мы, верующие, мы как трезвые, но нам нужно продолжать трезвиться, использовать эту трезвость, размышлять об истине, да. Неверующий человек, нерожденный свыше, он как пьяный, у него закрыт как бы ум для духовных вещей, но мы, Бог нас избрал, мы трезвые, но просто нужно продолжать бодрствовать, трезвиться, это нормальное наставление для всех нас верующих. Аминь. Все получится. 9 стих. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Вот этот стих, он еще раз хорошо подтверждает вот эту доктрину, что церковь будет вознесена до периода великой скорби. Потому что многие христиане, и было такое учение распространено в церкви, когда говорилось, что христиане должны пройти через эту великую скорбь, через эти все трудности, как же так, нести свой крест. И вот так это понималось. И училось, что церковь, верующие, они пройдут через эту великую скорбь. Да? И не понималась разница во время между вторым пришествием и вознесением церкви. Все сливалось это в кучу и не понималось. Да? Но теперь мы должны это понимать. И вот 9 стих, он как раз показывает, что нас Бог избрал не на гнев. Понимаете, всегда у христианина есть испытания, период сложности, да, вот, но есть определенный период в истории, который называется Великая скорбь, да, 7 или сколько, или 3,5 года это будет, такой особый период, когда Бог особенно изливает гнев свой на землю. Сейчас Бог так не делает, но настанет такой момент, да, солнце померкнет, луна, реки иссохнут, скорпион и так далее, да, это будет такая скорбь, которой не было и больше не будет. Вот к такому периоду Бог нас не избрал. Бог избрал нас ко спасению. Он занесет свою церковь, а потом, кто не бодрствовал, кто не уверовал во Христа, тот попадет в эту скорбь и сам по своей вине. То есть здесь вот этот стих, он говорит, что мы будем вознесены до периода великой скорби. Это здорово. Бог не определил нас на гнев, но ко спасению. Также 1 Фессалоникийцам 1.10 тоже мысль высказывается. Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. И здесь гнев говорится не озеро огненное, а контекст вот этого вот катаклизмы здесь на земле. И Бог избрал нас благодаря Иисусу Христу, чтобы мы не попали в этот период гнева. Видите? Итак, слава Богу, церковь будет вознесена до периода этой великой скорби. Примерно так же, как Бог избавил Лота, избавил Ноя, да, от этих особых излияний гнева. Да, понимаете, есть особые периоды, будет период излияния гнева. Мы, церковь, слава Богу, мы избавлены, потому что Иисус Христос понес весь гнев Божий, который предназначался нам на себя, на кресте, Он это понес. Мы ко спасению через Господа нашего избранного. Так с этим разобрались. Это, в контексте здесь говорится пагуба, да? Что вот эта пагуба постигнет тех людей, которые не бодрствуют, которые как бы сыны тьмы. Их это постигнет, нас это не должно постигать, потому что мы сыны света и избраны ко спасению. Понятно, да? Значит, церковь будет вознесена до периода великой скорби, до периода, когда Антихрист воцарится. Это здорово. Я вот разговаривал с человеком вчера по телефону, и он, ну, он рассказывал разные вещи, и вот он говорит, что он верит, что Христос придет в 27-м году или в 34-м, вот такой период. В 2027 или 2034 году, вот он там какие-то доводы свои высказывал, его мысль была, что да, мы не можем знать дня, но мы можем приблизительно период знать, вот, и я не хочу с этим спорить, но я просто подумал, а было бы здорово, что если бы так, было бы здорово, я не против, почему нет, еще это примерно 20 лет, да, нам надо подождать, мне будет примерно 60, то есть, это будет в нашем поколении, да? Это здорово. Я просто, и когда так думаешь, что Христос придет скоро, это что? Это дает надежду сейчас, да? Жизнь наполняется смыслом, да, утешением и так далее, и так далее. Христос придет скоро. Мы не избраны к этому гневу, да. Тем более, если они правы, что Иисус придет в каком, 2027 году, значит, вознесение церкви-то на 7 лет будет, да? Раньше-то здесь ее ближе, да? Я не знаю, я не могу сказать, что мы точно можем так утверждать, но я думаю, это нормально, если мы живем в таком ожидании, что это произойдет скоро. Это действительно приносит смысл во всю нашу жизнь. Потому что это самая главная наша надежда быть со Христом. Здорово. дальше с 10 по 11, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с ним, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Разные толкования здесь на 10 стих даются, но я просто верю, что то, что здесь, о чем здесь говорится, здесь бодрствуем или спим, имеется в виду, или мы живы в теле сейчас, да, или спим, в смысле, как вот человек умер, да. То есть то, что здесь, я так понимаю, говорится, верующий в теле он живет, или он умер, да, спит. Мы, Иисус умер за нас, чтобы мы жили вместе с Ним. Да? Потому что мы знаем, что те умершие, да, они душой пребывают со Христом. Да? И вот Иисус, Он умер за нас, чтобы мы здесь на земле или души верующих на небе, чтобы мы жили с Ним. Вот цель была Иисуса, Он так возлюбил нас, да? То есть не только мы, верующие, поклоняемся Богу, живем, ну вот жизнь какая у нас здесь на земле, да? Те, кто умер или спит, да, у них тоже жизнь со Христом, потому что Христос хочет, чтобы они жили вместе с Ним. В то же время мы не должны думать, что у них там только жизнь со Христом, а мы здесь как-то еще как бы завесы разделены. Нет, Иисус умер, чтобы мы жили вместе с Ним. Да? То есть просто подумайте, если Иисус заплатил такой подвиг сделал, такую цену заплатил, чтобы мы жили вместе с Ним, то это дает нам поддержку, что если Иисус так хочет, чтобы я с Ним был в его присутствии, имел жизнь с ним, то чего переживать? Все получится. Иисус со мной. Мы иногда боимся потерять присутствие Христа. Да? Боимся, может быть, Иисус не с нами. Но истина в Библии нам говорит, что Иисус пожертвовал своей жизнью, чтобы мы имели жизнь с ним. И эта жизнь уже сейчас началась. Бодрствуем мы живем со Христом. Или спим, то есть умерли, но души живут со Христом. Вот для меня это поддержка, то, что Христос держит нас. Потому что раз Он умер за нас, раз такую цену заплатил, то Он держит меня и вас, и каждый день. Он хочет, чтобы мы жили с Ним. И когда Он хочет, у Него есть все способности, чтобы эта жизнь была реализована. Иисус сказал, не вы меня избрали, я вас избрал. Это поддержка для нас. Потому что Иисус хочет и дает нам эту жизнь вместе с Ним. Увещевайте друг друга, назидайте, да? Такими вещами, то, что Иисус придет, то, что мы избавлены от великой скорби, то, что мертвые воскреснут, то, что у нас сейчас даже уже есть жизнь со Христом. Понимаете, мы, если посмотреть как бы с небес на нас, у нас, Иисус поэтому сказал, у нас жизнь уже сейчас вечно есть. Мы уже суперлюди. Наша проблема то, что мы по-прежнему думаем, что мы вот как этот слон, вырос и может разорвать цепи, но он привык к этим цепям, да? Нам нужно обновиться умом, что мы со Христом. Когда я напоминаю себе, что я со Христом, и вы напоминаете, что? Сразу покой приходит, да? Уверенность, радость, да? Когда мы забываем, что Христос со мной, сразу начинается дергание, а как же я это сделаю, как же быть, а что же завтра, и такой, И вот Он умер за нас, чтобы мы жили с Ним. Это уверенность дает. Дальше с 12 по 13 стих. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитайте их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой. И Павел давал такие откровения, пророчества о будущем, о нашем положении во Христе. Вот. Но здесь он как бы, если можно сказать, на землю спускается и дает очень много, в каждом буквально стихе, разные практические наставления. То есть та надежда наша, которая есть, это здорово. Мы должны об этом слушать, напоминать себе, но У нас есть конкретные обязанности, то, как мы должны вести себя сейчас, сегодня. И об этом тоже нужно слушать, потому что мы иногда хотим слушать о нашем спасении, о любви Божией, о том, какое у нас положение во Христе, а потом, но пропускаем как бы малые вещи, где нам в малом надо быть верным, да? Какие-то практические вещи. Вот. И иногда игнорируем наши обязанности. Да? Мы хотим слушать о нашем положении, но можем забывать о наших обязанностях. И Павел напоминает это. И в частности, он здесь начинает напоминать, что уважать предстоятелей, да, то есть старейшин в церкви, пастора, да, вразумляющих вас. Да? Особенно трудно уважать пастора или старейшин, когда они упрекают вас, да, или что-то говорят, что-то вам не нравится. Да? Вот тут-то и нужно проявить уважение. Да? Потом иметь мир со всеми, конечно. Дальше, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». То есть мы должны друг друга что? Вразумлять, да, не просто молчать, отмолчиться, утешать малодушных, поддерживать слабых и быть долготерпеливым ко всем. Дело в том, что когда мы наставляем человека, который заблуждается верующего, или пытаемся поддержать его в разговорах, в молитве. Иногда мы думаем, сейчас я поговорю, это же все ясно, вот это все так ясно, я сейчас ему объясню, он исправится. Но иногда этого не происходит. И тут нужно проявить долготерпение. К сожалению, мы все так устроены, что мы очень медлительны, чтобы возвращаться с неправильного пути на истинный путь. Да, вы сами знаете, как мы иногда очень медленно учим наши уроки, когда Господь нас учит. И то же самое, когда мы консультируем друг друга, нужно проявить терпение. Да? Наш ум говорит, ну как же, вот это неправильно, это правильно. Давай, исправься. А он не исправляется, он все равно повторяет те же самые ошибки. Да? Но вот нужно проявить долготерпение. Нужно проявить долготерпение. Вот, в работе с людьми нужно проявлять долготерпение, потому что и мы сами медленно учимся, и люди иногда медленно учиться, нужно утешать, нужно поддерживать. Но не всегда это вот так вот сразу происходит. Нужно просто продолжать в долготерпении, в смирении, с любовью. Дальше. 15 стих. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Не только о себе заботиться, да, но о других. Искать добра друг другу и всем. Аминь. Это наши вот обязанности. 16 по 18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Здесь сказано, что всегда мы радовались, за все благодарили. Да? Библия же говорит, что все содействует ко благу. Да? Все содействует ко благу. Поэтому раз это все содействует ко благу, хотя мы это не видим, но если мы верим, то мы можем даже благодарить за разные испытания и катаклизмы в нашей жизни, да? То есть это содействует ко благу. Всегда радуйтесь, да? Вот. Я думаю, есть, конечно, это есть исключения, есть разные периоды в нашей жизни, когда тяжело. Но, как правило, я думаю, мы должны ходить в радости христиане и в благодарении. Не должно быть такого, что христианин постоянно жалуется, то у него плохо, это плохо, и хочется спросить, ну а что же у тебя хорошего-то? А он еще обидится, если мы ему так скажем. Да? Понимаете, не должно быть такого, что постоянно христианин в каких-то проблемах постоянно жалуется. Ну и бывают периоды, но не должно. Должно быть радость, благодарение. Да? Потому что наша радость, мир не зависит от обстоятельств, от Христа, который с нами. И все содействует ко благу. И вот просто такое высказывание, чтобы просто задуматься. Высказывание такое. Христианин, который остается в печали или депрессии, на самом деле нарушает заповедь. В какой-то части он не доверяет Богу, его силе, его водительству, его прощению. Эй.Джей Мейсон. Христианин, который остается в печали или депрессии, на самом деле нарушает заповедь. В какой-то части он не доверяет Богу, его силе, его водительству, его прощению. 19 стих. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Мы спасение не потеряем. Аминь. Да? Но дух угасить мы можем запросто. С 21 по 22. Все испытывайте. А нет, 20 стих мы не прочитали. Пророчество не уничижайте. То есть пророчество... Очень часто пророчества, они не могут выглядеть как-то какими-то такими глубокими откровениями. Кто-то может сказать, ну а что здесь такого, что это за пророчество, я так это знаю, да. Или другой может подумать, ты что ты себе думаешь, ну, что это за пророк тоже мне, никакой ты не пророк. Ну и как бы такое на таких... как бы на таких не совсем праведных чувствах может возникнуть такое как бы уничижение, да, особенно там у кого-то дар такой, а такого нету, да, и тоже мне пророк, да. Ну, такие мысли. И в первом веке, и в нашем веке можно получиться. А христианин, который, у которого есть дар пророчества, который Бог использует, он может тоже думать, ну, что я скажу, что тут такого... Да, хотя Бог побуждает, и это нужно говорить. То есть пророчество не нужно уничижать. И очень часто пророчества, они не будут каким-то таким великим откровением, каким-то предсказанием, но этот дар очень хороший, он нам нужен, и к этому нужно относиться, не угашать духа, не угашать это, не уничижать это пророчество. Пророчества, они очень нам нужны и очень назидают церковь. Все испытывайте. 21-22 стих. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Я вот так думаю. Если церковь, если христианин, он не очень пытается водиться Духом Святым. Он не очень... уповает на Господа, в том смысле на Духа Святого, на водительство Духа Святого. Он не ожидает пророчества, исцелений, каких-то сверхъестественных проявлений Духа Святого. Да? Он, может, приходит в церковь и ну, ничего особенно не ожидает как бы, чудес от Бога. Ну, все будет, как будет. Да? И когда такое происходит... Человек постепенно начинает как бы охладевать духовно. И он просто думает, ну, если компромисс я это сделаю, ну, если это, ну, что, а что такое, что это изменится? Бог же меня все равно любит, да? Бог любит, но эти компромиссы, они угашают Духа Святого. Если христианин не ценит водиться Духа Святого, не понимает, как жизнь, она только в Духе Святом, да, то он не будет по-настоящему делать все испытывать, да? Когда... вы уповаете на Духа Святого, вы понимаете, что этот день, это служение, это без Духа Святого вообще никак. Вы будете что? Вы будете испытывать все, потому что вы не захотите как-то угасить Духа Святого, вы будете все испытывать, да? Если вы не верите в водительство Духа Святого, то жизнь будет, ну, один компромисс, один грешок, там грешок, ну, что это изменит? Спасение же я не потеряю, да? Спасение мы не теряем, но Дух Святой мы угашаем. И поэтому наше христианство становится таким... слабым. Поэтому мы должны верить в водительство Духа Святого, да, потому что Дух Святой, Он хочет гореть. Он хочет гореть, Он будет гореть, да. Но нам, почему Он иногда не горит? Потому что мы не все испытываем, допускаем компромиссы, не удерживаемся от всякого рода зла. Мы, конечно, удерживаемся от многого зла, но иногда пропускаем какие-то другие вещи, а это угашает Духа Святого, да. И вот в этом контексте как раз говорится, не угашайте Духа Святого. Но когда мы все испытываем, когда мы действительно ходим в покаяние, бодрствуем, Дух Святой будет гореть и действовать. Поэтому это стимул для нас все испытывать в нашей жизни и хорошо удержаться. Дальше, с 23 до 24, если мы хотим пробуждения, если мы хотим силы Духа Святого. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призвавший вас, который и сотворит сие. Вот до этого Павел давал практические наставления, а теперь он опять возвращается, напоминает эту истину, что да, мы должны проявлять усилия, образно говоря, сохранить корабельщиков на корабле, да, но это все равно это Бог, сам же Бог осветит нас. То есть христианин, он не должен испугаться, уныть, что, христианская жизнь тяжела, вот все надо теперь испытывать, а как это тяжело, держаться постоянно, хорошего надо, а я же вот грешный, и он может начать унывать. И Павел понимает это, и он как бы говорит, да вы не забывайте, это Бог осветит во всей полноте дух, душу и тело до пришествия Господа, сохранится без порока. Если Бог это делает, то, конечно, у нас все получится, это вдохновение для нас. Христианская жизнь, она должна всегда быть смешана между личными призывами к святости и напоминаем о том, кто мы есть во Христе, о том, что это Бог дает хотение и действие. Бог в вашей жизни, Бог в моей жизни, Он осветит вас. Он это сделает. Он силен это сделает. Он любит нас. Он сделает это. Каждое утро мы можем просыпаться, Бог, это ты будешь действовать. Это ты будешь действовать. Это не я один пытаюсь угодить тебе, это ты уже возлюбил меня и сам трудишься над моим освящением. Касательно духа, души и тела, во всей целости сохранится без порока. Бог же силен это сделать, Бог это сделает. Верен, призвавший вас, который и сотворит все. Бог верен, чтобы вот этот процесс освящения, святости уже даже в этой жизни проделать у нас. Бог верен, и Он силен, и Он сотворит это. Если вы, может быть, уныли в этом росте святости, опустили руки, да, вот это хорошее напоминание. Сам же Бог сделает, не надо унывать. Бог это сделает, Он верен. Он призвал нас, Он знал, какие мы есть, Он все видел, Он знает все наши трудности, но Его благодать, Его Дух Святой силен это сделать. Сделать нас такими там мужьями, женами, братьями, сестрами, на работе, отцами, матерями, служителями. Бог это сделает. Разве это не радостная весть? Разве за это не стоит уже благодарить Бога? Бог, ты это сделаешь. Не значит, что мы как бы вообще ничего не делаем. Мы оставляем, мы должны оставить корабельщиков, образно говоря, на корабле. Но это же Бог дает пророчество, это же Бог находит этот остров, это же Бог останавливает этот шторм, в конце концов. Это Бог сделает, да. Мы немного, мы можем что-то сделать, но немного. По сравнению с тем, что Бог сделал, это потрясающе. И это напоминание всем нам. Бог осветит мою жизнь, вашу жизнь. До пришествия Господа. Аминь. 25 стиха. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать все послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Благодать с вами. Бог с вами. Благодать что это значит? Значит, Бог любит. Он благ. Слушайте, а мы пропустили непрестанно молитесь, по-моему, да? Да, непрестанно молитесь. Просто напоминание такое, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом, да? Разговор со Христом. Это не что-то такое, не как напряг. Вот мы разговариваем с мужьями, с женами, с нашими друзьями, разговариваем, нам же не тяжело, да? Разговариваем, да? Мы рады, нам нравится общение, да? Нам не нравится одному, мы рады общаться, да? А почему этот разговор, это общение не перенести с Богом? Он всегда с нами. Поэтому мы можем непрестанно молиться, разговаривать. Не просто что-то такое, вот как мне сейчас особенно красиво помолиться глубоко, просто от сердца разговаривать, общаться со Христом. Мы так можем делать. И вот это напоминание. Непрестанно молиться, потому что Бог нас любит, Он хочет общения с нами. Все обо всем говорите, обо всем доверяйте ему. Всякие глубинные конфликты открывайте Господу, молитесь за других, общайтесь. Бог слышит, Бог отвечает на молитвы. Непрестанно молитесь. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.